Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», обозреватель Борис Левин. Приветствую нашу многотысячную аудиторию. Как всегда, с пожеланиями комфортного, замечательного, доброго дня и здорового, крепкого дня, несмотря на такие сюрпризы нашей крымской погоды. Ох, изменчивая она, дама. И мы, конечно же, реагируем в медицинских наших рекомендациях в связи с этим. И не станет исключением сегодняшняя наша встреча. Я с удовольствием представляю нашего постоянного уже коллегу по эфирам, который очень полезной информацией делится с нами. И я думаю, что сегодня вы на заметку возьмете эти рекомендации в сложный зимний, нестабильный период нашей крымской погоды. Сергей Чернышенко сегодня в нашей студии. Врач-отоларинголог высшей категории, член Ассоциации отоларингологов России. Сергей Владимирович, добрый день и с Новым годом.
Добрый день. Взаимно всех с Новым годом. И здоровье, здоровье, здоровье.
Да, вот как его сохранить вот в этот период? Потому что, ну, знаете, мы-то с вами коллеги и понимаем, что такое электрокардиограмма. Зубец С, зубец С, Т, там и так далее. Как меняется все у нас 31 декабря. Снег, снежок, белая метелица. 7 января уже плюс 16, абсолютный рекорд температуры плюсовой у нас в Республике Крым. Ну, а сейчас, вот сегодня мы вновь встречаемся со снегом, с грязью уже. Ну и так далее. Как реагируют лор-органы на такие перепады?
Ну, лор-органы реагируют стабильно, правильно, я считаю. Учитывая, что мы, те, кто живет и родился в Крыму, наверняка уже организмы из поколения в поколение адаптируются к этой переменчивой погоде, да, и мы прекрасно знаем, что каждый год происходят такие то тепло, то холод. Но самая главная задача наша, ну, не говорить, что это все ерунда, это все не страшно. Все-таки беречь себя. Профилактика и защита от вирусных инфекций, которые имеют пиковые значения как раз вот в такие погодные условия, когда то тепло, то холод. Это главная задача нас, и как взрослых, и нас, взрослых, по отношению к своим детям.
И что важно, мы ведь, начиная с сентября месяца, говорили уже о вакцинации против гриппа. Причем говорили со специалистами, кардиологами, пульмонологами, с вами тоже обсуждали. Это все взаимосвязано?
Конечно. Вакцинация, да, то, что в осенний период проводится в сентябре, в октябре, ну, вообще по стандартам примерно за 2 месяца необходимо до средних значений, до пиковых значений заболеваемости вирусными инфекциями необходимо проходить вакцинацию и от гриппа, и, может быть, от других инфекций. И за это время как раз и формируется иммунитет. Да, мы знаем прекрасно, что иммунитет формируется разными путями. Либо естественным путем за счет контакта с агрессивными агентами, либо вот за счет вакцинации, которая, слава богу, есть опция, так называемая, да, в государстве, где в поликлиниках, в лечебных учреждениях кабинеты открываются, проводятся рекламные кампании по привлечению всех желающих проходить вакцинацию, и нужно этим заниматься.
И в этом году мы показали великолепный результат, потому что с двух сторон шло движение. Наши слушатели, крымчане, и гости, кстати, тоже, они поняли важность этой вакцинации. Ну, а медицинские работники были на чеку, и бригады были сформированы, даже на ФАПах можно было провести вакцинацию, и более 100% от необходимых цифр мы получили.
Да, это верно. Да, многие пациенты говорят, что ну, мы все равно болеем. Да, может быть, и болезни и возникают вирусные, потому что понятно, что штаммов гриппа и других инфекций, парагрипп, риновирус, ротавирус, их множество. Но даже если вы заболели, то после вакцинации болезнь протекает менее
конвенционно,
менее катастрофично, особенно что касаемо людей с сопутствующими заболеваниями соматическими, с гипертонической болезнью, там, с гепатитами, с гастритами. То есть, где есть некоторое снижение иммунитета, то, соответственно, вакцинация позволяет перенести эти вирусные болезни более легко, менее напряженно, без осложнений.
Ну, давайте поговорим о наиболее часто встречающихся лор-патологии вот в такой сложный период. Начнем с острого ринита или отита?
Все-таки острый ринит, острый ринофарингит. Вот на сегодняшний день это наиболее частая патология, которая есть вот в 25-26 год, где пациента больше всего беспокоит ощущение дискомфорта в носу, носоглотке, ощущение жжения, стекания слизи, боль при глотании. То есть все признаки вроде бы стандартные.
Ну и спровоцирован переохлаждением,
да, потому что мы прекрасно видим, особенно это было в конце декабря, да, что днем тепло, ночью прохладно, то ветер, то не ветер, да, и особенно подростки мы видим, когда идем мимо там учебных заведений, видим, что подростки выбегают чуть ли не в футболках, все жарко, все хорошо, все хорошо, все прекрасно, а вечером, да, пришли домой, и уже из носа течет, да, горло першит и так далее.
Да как снизить инфекцию, чтобы барьер был?
Как снизить инфекцию? Прежде всего, это соблюдать режим одежды, скажем так, да. Не обязательно укутываться в 40 шуб и так далее. Главное, чтобы были закрыты наиболее подверженные переохлаждению участки нашего тела. Это открытые участки, где близко расположены сосуды. Это шея, это кисти, это стопы. Вот если мы здесь, в этих как бы трех зонах, наведем сохраним порядок, тепло, сохраним, да, шарф, перчатки, теплая обувь без переохлаждения, без промокания, то мы наполовину защитим себя от переохлаждения, соответственно, и вирусной инфекции. Второе, это если мы находимся в коллективе, где очень много людей, и при этом половина из них кашляет и чихает, соответственно, после контактов с болеющими необходимо орошение или, скажем так, душ, солевой душ полости носа. Это можно просто даже морской соли, можно поваренной соли. Ну, а в аптеках продаются различные солевые аэрозоли разных фирм, разных стран, которые можно использовать для увлажнения и для того, чтобы смыть с поверхности либо бактерии, либо вирусы.
Но это вы говорите о наших гражданах, а ведь в глобальном формате, наверное, увлажнение воздуха в жилых помещениях имеет огромное значение, чтобы избежать сухости слизистых.
Да, сейчас в отопительный сезон, безусловно, но не каждый будет покупать себе увлажнитель домой. Достаточно, как написано во всех инструкциях и в Советском Союзе, и сейчас написано, влажная уборка помещений и проветривание помещений. Если эти факторы выполняются, тогда сохраняется определенный и режим влажности в помещении, не пересушивается. И, соответственно, в слизистой носа у нас очень богато на защитные факторы. Это и лизоцим, это и лактоферин, и интерферон, и иммуноглобулины секреторные. Поэтому эти все вещества, которые содержатся в носовой слизи, они нас защищают. И вот, кстати, есть вот такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, мы говорим орошать, промывать нос, так что предупредить инфекцию. С другой стороны, избыточное, неконтролируемое промывание по 8 раз в день, 300 дней в году, приводит к тому, что мы лишаем свой организм вот этих защитных факторов, которые я сказал выше. И тем самым многие родители удивляются. Я вот утром промыла ребенку нос, повела в садик, а он пришел, уже чихает. Так мы же вымыли все, что есть в защитных факторах в этой слизи носовой. Поэтому просьба родителям не увлекаться промываниями. Это должно быть дозировано небольшими порциями. Тот момент, когда либо мы знаем, что ребенок заболевает, либо он побывал где-то в большом коллективе с болеющими. Но 300 дней в году промывать нос ни в коем случае.
Ну и относительно применения сосудосуживающих препаратов, я хотел бы ваших рекомендаций, потому что не только вызывает привыкание, такое ненормированное употребление, но и может привести к развитию так называемого медикаментозного ринита. Существует такое понятие?
Конечно. Ну, по всем стандартам и клиническим рекомендациям, которые спускаются к нам под подписью Министерства здравоохранения, написано, что при острых ринитах, острых ринофарингитах использование сосудосуживающих препаратов возможно и нужно в первые 3-4, максимум 7 суток. Для того, чтобы создать противоотечный эффект, создать движение воздуха на вдохе и на выдохе, чтобы не было скопления слизи и, соответственно, в этой слизи вирусов и бактерий. Но если у вас, дорогие слушатели, не получается в течение 7 дней купировать процесс отека, слизистечения из носа в глотку, то необходимо обращаться к врачу, педиатру, терапевту, лор-врачу и, соответственно, уже со специалистом находить пути решения задач. Но более 7 дней, это написано в инструкциях к сосудосуживающим препаратам, ни в коем случае нельзя их использовать, потому что возникает привыкание, а если привыкание, это уже путь к медикаментозному риниту, который даже тяжелее лечить, чем аллергический ринит.
Сергей Иванович, еще очень важный момент. Я хочу вернуть нас и наших слушателей к 2020 году, период COVID-19, и мы говорили тогда о одном из главных симптомов – это потеря обоняния, аносмия. На сегодняшний день актуально?
Ну вот по статистике каждому вирусу свойственны определенные свои, скажем так, точки, которые можно предположить, что это вот вирус тот или иной, там коронавирус, либо грипп, либо парагрипп. Для коронавируса была характерна гипоосмия, аносмия. Таких пациентов было очень много на приемы. А что касаемо сегодняшней ситуации, вот я уже ранее сказал, что чаще всего это ринит и ринофарингит. Больше всего пациентов обращаются с жалобами на эту зону. Зону глотки, зону носа, першение, жжение в горле, боль при глотании. Хотя при осмотре особых изменений в глотке гнойных налетов нет, но при этом есть все признаки вирусной инфекции, которые нарушают качество жизни пациента.
Да, это очень важный момент, и я хотел бы, чтобы наши слушатели прислушались ко всему сказанному сегодня, и которое будет еще сказано. От наших коллег, говорящих журналистов, поступил вопрос, и я с удовольствием его сегодня вам адресую, относительно ларингитов и возможности восстановления как можно быстрее голоса для работы в нашем эфирном пространстве.
Да, ларингиты – это болезнь, которая сопровождает и вирусные инфекции, и сопровождает людей, у которых профессия основная – это работа голосом. Да, это учителя, журналисты, преподаватели, воспитатели, где большая нагрузка, особенно в больших коллективах, где происходит в течение там, 6-8 часов бесконечного разговора нагрузка на голосовые складки, а если при этом еще у человека нос не дышит, если при этом у человека еще начальное явление проявление фарингита, то получается тройная нагрузка на голосовой аппарат, и при этом, конечно, и осиплость, и кашель, и ощущение комка в горле, и жжение. Хотя нужно отметить, что между прочим, и по поводу ларингита, что особенно вот эти праздничные дни, наши застолья и так далее, это приводит еще к обострению, если у пациентов есть рефлюксная болезнь, угу, так называемая ГЭРБ, то идет заброс кислого содержимого из желудка в пищевод и в глотку, и в гортань, и это дополнительно влияет на работу голосового аппарата. То есть, кроме профессиональной проблемы, есть еще проблемы, связанные с сопутствующими болезнями. Безусловно, с одной стороны, пишется во всех инструкциях, необходимо соблюдать голосовой режим, то есть помолчать. Но если человек работает, нереально это помолчать. Это ингаляции щелочные, вплоть до того, что можно просто использовать боржоми там, или другую щелочную воду. Можно использовать ингаляции маслами, можно использовать спреи носовые, содержащие масло лимона, витамин Е. И, соответственно, принимать препараты. Есть много препаратов гомеопатических, фитопрепаратов, которые используются для рассасывания при патологии глотки и гортани.
Не случайно есть у нас и специалисты под названием фониатры.
Да, фониаторы есть, но, к сожалению, не так много.
Это да,
такая
хотелось бы
точечная да, специальность. Их немного у нас в Крыму, но они с большой нагрузкой работают, потому что, повторюсь, что и работники сферы культуры, и преподаватели, безусловно, находятся под их наблюдением. Они, конечно, много работают, поэтому фониатрия, она должна все-таки распределяться и между лор-врачами. Да? Вот это узкое как бы, направление от ларингологии должно распределяться и, в принципе, между всеми лор-врачами, которые работают в кабинете, в клиниках и так далее.
Но ваш стаж работы это десятилетиями уже исчисляется, и огромный опыт и оперативных вмешательств. И вот завершая как бы тему полости носа, о ней мы говорим не случайно, потому что создана она вот для согревания, для того, чтобы увлажнение было, очистки воздуха и так далее. Применяете ли вы в случаях вот такой вот патологии септопластику?
Да, безусловно, септопластика – это одна из частых операций, которые проводятся в лор-стационарах мира. Примерно порядка 65-70% операций, которые проводятся, это вот операция септопластика. Выравнивание перегородки носа, создание близко к симметричным полостей правой и левой половины носа. На сегодняшний день эти операции делаются с применением видеоэндоскопической техники. С 2004 года в Крыму нам повезло, что мы стали практически пионерами в эндоскопической хирургии. И сегодня этот опыт у нас достаточно огромен, и многие дополнительные клиники в Крыму развивают эндоскопическую хирургию. Поэтому те операции, которые ранее проводились с длительным пребыванием в стационаре, с длительным нахождением тампонов в носу, это все в прошлом. Многие пациенты до сих пор приходят, говорят, а у меня тампоны будут стоять сколько дней, а сколько я буду в стационаре. И когда им говорят, что вы будете всего лишь 24 часа после операции с тампонами, с дыхательными трубками, ну, для них это всегда удивление. И вот когда уже они проходят этот весь этап, они говорят, как хорошо, что все-таки мы решились, не побоялись. Но до сих пор в народе почему-то сильны вот эти старые веяния. Да, мы раньше оперировали, приносили пользу людям, но сегодня это максимально безболезненно, максимально качественно опираться.
Для этого мы и встречаемся с вами, чтобы обновлять информацию с каждым годом. Ну и еще относительно носа, относительно кровотечения. Давайте еще раз напомним, мы не раз с вами возвращались к этой теме, но в зимний период заметно как бы усиление вот этой патологии?
Ну вот как раз к нашему разговору, да, зимний период – это сухой воздух в помещениях, это бесконечная раздраженность слизистой носа внешними агрессивными агентами, вирусами, бактериями, смены температурного режима, тепло-холод. А слизистая носа очень нежная структура, и даже просто частое высмаркивание или частое протирание носа может приводить к ломкости сосудов и к кровотечению. Кроме того, зимой при перемене вот атмосферного давления, при перемене погодных условий, особенно пациенты, страдающие гипертонической болезнью, подвержены носовым кровотечениям. Главная задача при носовых кровотечениях – не бояться, не паниковать, не запрокидывать голову ни в коем случае. Опять же, это заблуждение о лор-болезнях, что при кровотечении запрокинуть голову, и вроде как кровотечения нет. На самом деле кровотечение может быть, и кровь стекает в желудок, потом вызывает тошноту, рвоту, опять кровотечение. Поэтому холод к носу, зажать крылья носа, прижать сосуды, которые находятся примерно сантиметр от входа в нос, измерить давление, полусидячее положение, ни в коем случае, повторюсь, не запрокидывать голову, не ложиться горизонтально, а все-таки головной конец должен быть выше 30-40 градусов примерно.
Ну и я думаю, что не обойти нам вниманием сегодня и явление гайморита, и тактики при диагностике. Кстати, на сегодняшний день это не только рентгенографическое исследование.
Да, синусит, общее название – это воспаление гайморовых пазух, или лобных пазух, клиновидной пазухи, решетчатых пазух. Общее название – синусит. При любой вирусной инфекции идет воспаление не только в полости носа, острый ринит, насморк, но это воспаление переходит на слизистую и околоносовых пазух. Чаще всего, да, это гайморовые пазухи, верхнечелюстные пазухи, и развивается гайморит. Поэтому задача, вот то, что мы упомянули, в первые дни болезни острым ринитом необходимо создать хороший воздухообмен между полостью носа и пазухой. Поэтому сосудосуживающие препараты первые 7 дней обязательно нужно использовать, чтобы не создать условия для закрытия окошка, в кавычках, между носом и пазухой, и не создать там условия воспаления. По поводу диагностики гайморита, сейчас в развитии эндоскопической диагностических всех моментов нам возможно диагностировать наличие гайморита и без даже рентгенографии, но понятно, что если процесс затянулся, и он уже длится больше 10 дней, то необходимо делать либо рентгенографию по пазух носа, либо томографию, которая дает более детальное состояние анатомии конкретного человека, разобраться, какие пазухи воспалены, кроме гайморовой пазухи, и, соответственно, значит, более адекватное лечение. Но повторюсь, что если вы правильно и вовремя в течение первых 24-48 часов начали лечение острой вирусной инфекции, то вы всегда себя защитите от развития и гайморита.
Да, гайморит как осложнение от острой респираторной вирусной инфекции, гриппа. Поэтому имейте в виду это, друзья, пожалуйста, вот эти рекомендации. Но я сказал, что в тройку, наверное, осложнений при вот таком осенне-зимнем сложном периоде входят и отиты, воспаления, которые, ну, огромные неудобства доставляют не только тому, кто заболел, но и окружающим тоже. Порой и слух минимизируется совершенно. Что мы
посоветуем? Да, отит – частая достаточно болезнь, которая сопровождает воспаление в полости носа, в носоглотке. И особенно отит, ну, практически, наверное, в 50% случаев сопровождает воспаление носа и глотки у детей. Это связано с анатомией ребенка, с особенностями анатомии ребенка. Собственно говоря, и с нашим активным лечением детей. Вот то, что я говорил о промывании носа бесконечно по 8-10 раз в день. Некоторые родители так активно промывают нос при заложенности носа, что вся эта жидкость, которую мы вводим в нос якобы для пользы ребенку, она вся попадает через слуховую трубу барабанную полость, и мы собственноручно вызываем развитие отита. Кроме того, что болезнь вызывает, возможно, вызвать отит, мы еще своими руками. Поэтому промывание носа должны быть очень аккуратные при хорошем противоотечном подготовке полости носа. Но необходимо еще напомнить, что любая вирусная инфекция, она нейротоксична. И кроме отита, среднего отита, воспаление среднего уха, барабанной полости, возможны воспаления и системы внутреннего уха, слухового нерва, так называемый неврит слухового нерва, который может сопровождать, повторюсь, любую вирусную инфекцию, грипп, парагрипп и так далее. И вот здесь вот нужно четко, если вы почувствовали шум в ушах, снижение слуха, то нужно срочно попадать на прием к лор-врачу, потому что необходимо исследование аудиометрическое, позволяющее определить, на каком уровне произошло проблема, только ли среднее ухо, либо уже задействовано внутреннее ухо, и тогда, если внутреннее ухо задействовано, это обязательно полустационарное либо стационарное лечение с внутривенным капельным введением препаратов. Если вы в течение 3-5 дней не начали правильную, соответствующую современную терапию антиневритную, то, конечно, со слухом могут быть длительные проблемы. Поэтому активно лечение домашнее, возможно, 3-4 дня. Затем обязательно консультация со специалистом.
Ну вот относительно консультации, давайте подойдем еще к одному важному фрагменту нашей беседы. Это профилактических осмотров, диспансеризации. Потому что вопросы, кстати, слуха мы тоже педалируем в хорошем смысле слова во время диспансерных осмотров и профилактических осмотров. Как часто надо к лор-врачу обращаться в течение года, не дожидаясь вот такого зимнего
Раз в полгода, пожалуйста, поликлиники, частные кабинеты, да, все готовы оказать профилактическую, диагностическую помощь в выработке каких-то стратегических моментов по каждому пациенту, хоть ребенку, хоть взрослому, определить слабые точки, где нужно навести порядок, потому что иногда мы не обращаем в нашей скоротечной жизни внимания на какие-то мелочи, но если вы придете к специалисту и будет проведена на современном уровне диагностика с использованием эндоскопической техники, с использованием аудиометрических методов исследования, рентгенографии, то мы можем позволить себе определить и те нюансы, которые где-то исподволь формируются, и можно на ранних этапах выявить какую-то болезнь и, соответственно, помочь человеку улучшить качество его жизни.
А на каком этапе слуховые аппараты назначаются?
Ну, слава богу, у нас есть прекрасные специалисты-сурдологи, которые занимаются этой проблемой глубоко, и диагностикой глубокой, и подбором слуховых аппаратов. Есть разные степени тугоухости, 4 степени тугоухости, в зависимости от того, какая степень, в зависимости от желания пациента. Потому что многие пациенты до сих пор, если мы к очкам уже сейчас относимся вроде как попроще, да, очки надел, и пользуешься, и читаешь, и так далее. Слуховым аппаратом пока еще такое отношение, я не хочу слуховой аппарат, я стесняюсь и так далее. Но сейчас много слуховых аппаратов. Я думаю, что при современном развитии медицины и сурдологии подбор слухового аппарата для каждого из нас в любом возрасте пациента, он возможен и не настолько проблемен. Есть слуховые аппараты, которые внутриушные, есть заушные. Поэтому это на сегодняшний день не проблема.
Ну и в завершение у нас буквально пару минут. Еще не могу не вспомнить об аденоидах и их тонзиллите, по поводу которого существуют некоторые полярные мнения у кардиолога, в том числе как защитный барьер и так далее. Ваше мнение как лор-специалиста?
Безусловно, лимфоидное образование глотки, так называемое, я уже так вкратце скажу медицинским термином, лимфоидное кольцо Вальдейра-Пирогова, составляет из себя 6 миндалин. Это одна глоточная, это аденоиды в народе говорят, 2 небных миндалин, это гланды, 1 язычная миндалин и 2 трубных, вот 6 миндалин. И если вдруг случается ситуация, когда необходимо ребенку удалить аденоиды, ну, давайте математически, 6 минус 1, остается еще 5 миндалин, которые являются органами иммунитета, которые защищают нас от внешних агрессивных факторов. И даже если вы уберете и небные миндалины, минус 2, то все равно у нас остаются защитные функции нашего организма. Кроме того, если мы вообще об иммунитете будем говорить, то кроме зоны верхней дыхательной пути, где находится на передовой вот нёбное лимфоидное образование. Есть еще много других наших систем. Это и лимфоидное образование кишечника, это и костный мозг, это и селезенка, это и печень в какой-то мере участвует в выработке иммунитета. То есть, по сути дела, если мы будем говорить, что вот что-то мы уберем и мы лишим человека защиты, это неправильно. Нужно глубже смотреть. Если это является источником инфекции, если это является источником накопления бактерий, вирусов и затрудняет качество жизни носового дыхания, то необходимо и при этом, заметьте, не помогает консервативное лечение, которое проводится 2-3 раза в год, тогда это является абсолютным показанием к удалению. Если даже нам удается медикаментозно, регулярно проводить диагностику и лечение и исправлять положение, то можно обойтись без операции.
Ну, в завершении, вот минутка, знаете, как запоминается заключительная фраза, говорят, завершим тем, с чего начинали. О предупреждении патологии лор-органов в зимний период. Первое, не переохлаждаться.
Не переохлаждаться. Здоровый сон минимум 6-7 часов. А для детей до 7 лет еще и дневной сон. Это питание, использование питания обязательно фрукты и овощи. Тем более мы живем в благодатном краю, где это все, как говорится, на
круглый
каждом...
Год.
Круглый год.
Да. Да.
Это прогулки на свежем воздухе, физическая нагрузка в спортзалах, если это зима и холодно. То есть любая физическая активность – это залог здоровья.
Да, ну и кроме всего прочего, это еще адекватно одевайтесь, друзья, но особенно на детях не экспериментируйте относительно утепления их в этот период. Спасибо, Сергей Владимирович, за подробную информацию, актуальную на сегодняшний день. Я думаю, что мы ежеквартально с вами не случайно встречаемся, потому что следующая встреча будет весной, а там свои нюансы уже будут по профилактике лор-заболеваний. Сергей Чернышенко, врач-отоларинголог высшей категории, член Ассоциации отоларингологов России, сегодня в очередной раз гостил в нашей студии с очень полезными советами. Спасибо, Сергей Владимирович, всего вам доброго. Друзья, вам тоже всего доброго и, пожалуйста, будьте здоровы.